Красная площадь. С добрым утром!
8:06. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4 на календаре 3 октября. В Таллине 1 и 2 октября прошла 5-я антивоенная конференция, организованная форумом «Свободной России», основателями которой являются известные российские оппозиционеры Гарри Каспаров и Иван Тютрин. Об итогах этого форума мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи соучредитель форума «Свободной России» Иван Тютрин. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро. Не очень хорошо, но слышу.
Ну, мы постараемся, так сказать, достучаться до вас, да. Расскажите, пожалуйста, об итогах этого форума. Как вы его определяете? О чем удалось договориться? Какие конструктивные решения удалось принять?
Ну, я воспринимаю итоги вот антивоенной конференции и форума «Свободной России», которые перед этим происходили, как крайне удовлетворительные. Во-первых, нам удалось обеспечить высокий уровень дискуссии. Очень важно, что помимо российских представителей оппозиции были международные эксперты, несколько экспертов из Украины, достаточно высокого уровня, включая Алексея Арестовича, представители парламента Финляндии, представители эстонского политикума. Ну, грубо говоря, если говорить об итогах для форума «Свободной России», один из главных результатов – это, конечно, принятие декларации, которая является свидетельством нового шага, нового развития в российском оппозиционном движении. В частности, был утвержден пункт о поддержке всех видов силового противостояния путинскому режиму и поддержку добровольческих российских легионов, которые воюют против оккупационных российских войск на стороне ВСУ. Подобного рода решений официальных не было, и думаю, что вот этот пункт, который был принят на антивоенной конференции Форума «Свободной России», он в ближайшее время станет одним из базовых пунктов всей российской оппозиции.
А что фактически значит?
Фактически это означает, что на протяжении долгого времени возможность силового противостояния путинской диктатуре, она не была артикулирована российской оппозицией. Многие считали это неприемлемым. Сейчас это означает, что, в общем-то, диверсионная работа ВСУ и деятельность российских добровольческих батальонов, их там несколько воюют на территории Украины, она не является более как бы запретной и неприемлемой, а подавляющее большинство участников конференции подтвердили, что, в общем, эта деятельность вполне себе правомерна.
Ну, значит ли это, что за этим решением следует поиск финансирования, снабжения этих военных групп?
В том числе, и мы анонсировали 9 ноября этого года в Вильнюсе пройдет большой аукцион по сбору средств именно для российских добровольческих батальонов.
И кто сейчас представляет интересы россиян, выступающих против войны? Как вы понимаете этот вопрос?
Ну, у нас есть достаточно большой комьюнити, более миллиона человек, людей, выступающих против войны, выехали из России в последние два года. Есть достаточно разветвленная сеть гражданских активистов, которые и украинским помогают беженцам, и вовлечены во всевозможные инициативы. Поэтому внутри России оказывать такую поддержку, понятно, тяжело, ввиду ряда причин, включая достаточно серьезное репрессивное законодательство. Но вот за рубежом создана достаточно обширная сеть коммуникаций, и существуют, скажем так, магистрали выработанные, которые позволяют оказывать помощь украинцам.
А что касается самих по себе россиян, живущих за пределами России, в частности, в Европейском Союзе, вот как вы видите, какие вызовы перед ними стоят? Те или иные законодательные решения, которые возникают на территории национальных государств, в частности, касающихся личной собственности россиян, как здесь в данном случае могут или должны, или не должны, наоборот, участники форума определять свою ответственность?
Ну, мы все понимаем, как бы, о чем идет речь. Есть определенный тренд, есть определенное количество решений, да, которые осложняют жизнь россиянам, которые оказались за рубежом. Но, к сожалению, существует определенный тренд. Понятно, что война затягивается, большое количество людей видит преступления российской армии в Украине, и, соответственно, это неизбежным образом бьет по всем как бы россиянам. То есть вот эта коллективная ответственность, вне зависимости от того, признаешь ты ее или нет, она так или иначе является фактором. Что касается участников конференции, все подобное положение вещей как бы понимают, и поделать с этим что-либо сложно. Правда, со своей стороны, вот в общении с представителем политикума европейских стран, мы, как бы, естественно, эту проблему поднимаем, и большое количество экспертов, вот, которые выступали, с которыми мы работаем, они считают некоторые меры, скажем так, излишними.
Ну, хорошо, они считают излишними, но вместе с тем, какую позицию занимаете в этом вопросе вы, то есть, условно говоря, каким образом вы пытаетесь ли донести до тех или иных национальных правительств, либо общеевропейского администрирования, да, вот эту позицию и уязвимость жителей?
Это не является нашим приоритетом. Это не является нашим приоритетом, это как бы побочный эффект. То есть, да, мы, в общем, работаем над схемой как бы, там, комплексного решения этой проблемы. Да, мы говорим, что какое-то количество страдает, но на фоне тех ежедневных страданий, которые чувствуют на себе украинцы, гражданское население, в общем-то, бытовые проблемы, проблемы, там, допустим, с открытием счета россиян, они, честно говоря, вторичны.
Да, я вас понял. Что дальше? Какие сейчас ставите задачи перед оппозиционным движением России?
С одной стороны, у нас идет процесс создания структуры, у нас создаются региональные отделения. Люди, которые в эти региональные отделения входят, они разделяют принцип той резолюции, которая была принята. И в разных наших отделениях уже ведется работа, и, точнее, продолжается работа по поддержке Украины. В частности, там, немецкое отделение у нас осуществляет программу по сбору средств для автомобилей, для ВСУ. То есть, в общем-то, на уровне региональном в разных странах Европы ведется вот работа согласно выработанной стратегии.
Спасибо вам большое за комментарии. Соучредитель форума «Свободная Россия» Иван Тютрин был вместе с нами на прямой связи. Напомним, что на Медне закончился форум «Свободная Россия», который прошел в Таллине. Пятая антивоенная конференция, на которой, как вы слышали, в том числе оппозиционеры поддержали деятельность военизированных групп, которые выступают на стороне ВСУ и участвуют в войне против российской армии. 8 часов и 14 минут точное время. Вместе с вами программа «Домская площадь». И 15 минут. Настало время поговорить об экономических новостях. Вместе с нами, как всегда, по вторникам моя коллега Ольга Князева, с которой мы говорим о самых заметных о новостях из области экономики. Ольга, доброе утро, слышали до студии.
Доброе утро, Рома, и все, кто нас сейчас слышит в это раннее утро. Рома, ну что, итоги недели у нас, как всегда, что было интересного в плане экономики на прошлой неделе. Я не могу в этой связи не отметить большую презентацию Банка Латвии по поводу того, как развивается наша экономика, что с ней происходит и куда мы движемся. Я всегда смотрю такие презентации, потому что в них, как правило, Банк Латвии, ну, у них лучшие экономисты работают, и они смотрят, что, какие у нас есть сейчас проблемные места в экономике, как их надо устранить, и чего нам, собственно, ждать, да, в ближайшие, скажем, там, полгода, год. Ну вот, я не удивилась, что центральное место в своем вот отчете последнем Банк Латвии уделил вопросу инфляции. Это логично, поскольку инфляция в размере 20%, которая у нас была и которую мы все пережили, это, конечно, ненормальное. И все, наверное, заметили, все наши уважаемые радиослушатели, ты, Рома, и я тоже, что последний год делается все возможное и невозможное, чтобы инфляция опустилась до каких-то приличных цифр, до 2-3%. Но, конечно, Банк Латвии считает, что в этом году этого не случится. Несмотря на беспрецедентное повышение ставок европейским центральным банкам, инфляция у нас будет, как я считаю, относительно высокая, 9%. Это много. Потому что уже, ну что только с этой инфляцией не делали, из 20% удалось догнать до 9%, но не до 2%. При этом я замечу, что уровень инфляции в еврозоне при тех же самых мерах составляет около 5%. И это тоже больше, чем 2%. И вопрос возникает, ну почему же так? 11 раз, я напомню, Европейский центральный банк повышал ставки рефинансирования, чтобы вот победить вот эту вот нечисть, можем так сказать, инфляционную. И казалось уже, что инфляция должна упасть вообще ниже плинтуса, там, ну, 2% точно достичь, но нет. Ну и тут, как всегда, выходит на сцену форс-мажор, когда экономисты, ну, в общем-то, ну, ищут причины, как объяснить то, чего вот сложно объяснить, то они начинают как-то привычно сваливать беду на что-то такое третье, да. И если до этого форс-мажором был ковид, потом была война, то сейчас это сложности с экспортом украинского зерна. Украинского зерна, запрет Индии на вывоз части урожая риса, а также тот факт, что во многих странах Европы рекордно жаркое лето поспособствовало возникновению многих пожаров и наводнений. В Латвии, в чем же причина в Латвии? Кроме этого, в Латвии еще и рост цен на энергоносители, кстати, да, и это услуги, это повышение цен на услуги и промышленные товары. Тогда у многих сейчас возникает вопрос, что, раз мы не достигли тех показателей, к которым стремились, нас что ждет опять повышение ставок вот, рефинансирования, и что будет тогда с ипотечными платежами, которые так уже выросли до небес? Наверняка, Ром, ты тоже следишь за тем, как в Латвии пытаются побороть вот этот рост ставок по ипотечным кредитам, да?
Ну, безусловно, так и...
Да, я уже наблюдаю за этим четвертую неделю, просто как триллер смотрю, как на бюджетно-финансовой комиссии Сейма предлагают все новые и новые варианты, как это можно сделать.
Но, какой из них тебе кажется наиболее реалистичным на данный момент?
Да, на каждый из них, на который предлагалось, это было, я напомню, и там снизить ставку прибавочную банков, и поставить эти расходы по кредитам в оправданные расходы, и просто заставить что-то снизить там административным путем. Кстати, до 3 октября, насколько я помню, а сегодня уже 3 октября, я смотрю на календаре, должны уже быть готовы варианты, как действительно будут помогать ипотечным заемщикам, только не в виде вот болтовни какой-то, а в виде конкретных законов. Я не знаю, потому что банки, они реагируют на все отрицательно. И на каждый вот такой аргумент предложенный предлагают свои риски, которые они в этом видят. И главное, чем они пугают, это прекращение кредитования, да. Не знаю, как на это купится, на это, ну, там, скажем, те, которые хотят приструнить банки и вот эту ипотечных, рост ипотечных платежей. Мне будет сегодня лично интересно посмотреть еще одно заседание Сейма. Да, ладно, я, когда это будет более четко уже высказано, какие будут варианты реальные, тогда мы об этом с тобой обязательно поговорим. Но вот еще хотела сказать очень коротко по поводу того, как видит Центробанк рост экономики. Это очень важно. Почему? Потому что сейчас, вот, например, Банк Латвии предлагал до этого, ну там, не знаю, в начале года, они думали, что экономика будет расти на 1,2%, да, в год. Но сейчас они снизили прогноз вдвое, до 0,6%, это предполагается, что будет такой рост экономики. И напомню, когда государство придумывает бюджет, вот разрабатывает его, то оно, конечно же, ориентируется вот на такие прогнозы и примерно думает, сколько денег мы получим. Да? Но поскольку у нас прогноз снижен, то, конечно, денег будет меньше. И как ты понимаешь, Ром, когда денег меньше в бюджет поступает, то за них начинается драка, да, одному не хватает, второму не хватает, вот начинаются какие-то такие нехорошие дела. А, вот, ну, на, вот на этот год прогнозы не очень хорошие по развитию экономики, на следующий год вроде бы неплохо, уже 3%, и потом, ну, тоже примерно 3,5-4%. И если у нас есть время, то я, конечно, коротко расскажу, почему у нас вообще-то плохо развивается экономика, да практически она на нуле. Ну, во-первых, упомянутые уже кредиты, при высоких ставках будет слабый рост на кредиты, это касается теперь уже не только людей, но и бизнеса, и экономическая активность понятным образом будет снижаться, причем не только в Латвии, но и вообще по всей Европе. И это сказывается главным образом на наших экспортерах, которые вынуждены снижать продажи в ту же Европу и сокращать производство. Ну вот, к сожалению, вот такая вещь. Но, заканчивая мой блог, я бы хотела сказать, что все-таки меня лично удивило, что, несмотря на, там, скажем, плохие прогнозы по поводу роста экономики, Банк Латвии прогнозирует рост зарплат, при этом довольно существенный, плюс 12% в нынешнем году. Так что вот такое хорошее завершение, хорошая новость. И на 8% в следующем году и 7,8% в 2025 году. Но, конечно, возникает вопрос, если экономика не растет, то за счет чего будет обеспечен такой рост зарплат, мне лично непонятно. То есть, если у предприятия дела идут не очень хорошо, экономика не растет, то как бы с чего возьмется вот этот резерв для повышения заработной платы? То есть, хороший вопрос, на который вот Банк Латвии не дает ответ.
Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами на прямой связи. Экономический блок прозвучал по вторникам в Домской площади. 8:23 точное время. И пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Доброе утро.
Да, доброе утро. Я ждал, когда прозвучит объяснение Кристапа Порзиндиса, почему он на самом деле не играл на чемпионате мира по баскетболу. Ну и вот эта информация появилась. Оказывается, у него было воспаление ткани стопы, и поэтому баскетболист сначала игнорировал это неудобство во время тренировок, ну а потом, когда и врачи, и когда представители его нового клуба Boston Celtics стали на это обращать пристальное внимание, мол, Кристоф там немножко прихрамывает, что-то не так. Вот за него уже всерьез взялись, и тогда стало понятно, что он играть не будет. И вот теперь мы знаем, почему именно. Ну а что стало причиной этого неудобства? Оказывается, Кристоф поменял кроссовки, да, и вот смена обуви так негативно сказалась на состоянии игрока. Видите, какая мелочь бывает, и все может пойти наперекосяк. Но вспомним, что без Кристопа наш команда выступила очень даже достойно. А во-вторых, Кристоф сейчас восстановился и уже начал тренироваться вместе со своим новым клубом, который, внимание, претендует на чемпионство НБА в этом сезоне. Так что я надеюсь, что смена кроссовок Кристопу пойдет в итоге на пользу. Ну, если кто-то, может, будет так скептично смотреть на это, вспомним, когда мы покупаем новую обувь, да, какая бы она ни была, там, брендовая или дорогая, иногда бывает так, что все-таки приходится немного разнашивать. Тут, наверное, та же самая история случилась. Ну и коль мы уже заговорили о кроссовках и о спортивной обуви, помните, неделю назад я рассказывал про новый рекорд эфиопки Тигиста Сефа на берлинском марафоне? Она 42 километра пробежала за 2 часа 11 минут, и это недостижимые цифры даже для большинства мужчин этой планеты. Вот, и результат стал возможен, тогда я специально подчеркивал, благодаря удачной трассе, в Берлине часто рекорды обновляют, специальная усиленная подготовка АСФ была к этому забегу, и, внимание, специальные кроссовки. Вот тогда обратили внимание, что тегист является послом компании Adidas, и вот этот немецкий обувной концерн специально создал для нее специальную стайерскую обувь, да, и производитель утверждает, что вот эти кроссовки, даже это правильно называть беговые тапки, идеальны для тех, кто преодолевает длительные дистанции, и, собственно, победа АСФ наглядно это продемонстрировала. Но есть одно «но», куда без этого. Ботинки эти одноразовые, что, мягко говоря, не соответствует стратегии устойчивого развития. И стоят они 500 евро, как минимум, но эта цена покупателей не смущает, вот эта модель уже доступна и разлетается, как горячие пирожки. Ром, как ты думаешь, кто первый стал возмущаться тем фактом, что кроссовки одноразовые?
Я думаю, что, ну, много кто мог бы. Экологи могли, сами спортсмены могли.
Вот, да. Зеленые сразу же бурю негодования подняли, да, что, мол, это все плохо, это нормализация одноразовых товаров идет вразрез с зеленой темой, да, что ботинки на один забег это как бы ненормальным считается, а теперь будет как бы становиться нормой, что вот без такой обуви не достичь высоких результатов. И люди пойдут покупать себе такую обувь. Но я должен отметить, что уже не только Adidas, еще и Nike до этого лидировала в гонке технологий. Там специальная обувь выпускалась с специальным покрытием карбона, да, и эти кроссовки, они за счет чего они становятся такими быстрыми? Там, понятное дело, технология, но они еще очень легкие. Вот если Nike-овские были 170 граммов, то вот модель, в которой бежала тегист АСФ, весит 138 граммов. Это вообще невесомая обувь. Вот когда кенийцам, специалистам по длинным дистанциям, предложили такие кроссовки на вес, они долго не могли поверить, что эта обувь выдержит 42 километра, и что она действительно прочная, и удобная, и быстрая. Но вот, как показывает практика, марафонские нагрузки выдерживаются, но только марафонские. И здесь, смотрите, возникает вопрос, а что будет, если все начнут покупать вот такого рода обувь? То есть, ну вот, по крайней мере, те, кто бегут марафоны, да? Это означает, что люди, которые там получали выгоду в минуту на финише, да, от веса кроссовок, будут уравнены в этом всем, и таким образом смысл от этих легких кроссовок теряется. И сейчас, ну, мне интересно, в эту ситуацию будет вмешиваться Международная федерация легкой атлетики, чтобы как-то запретить одноразовые кроссовки, которые, ну, в ущерб экологии идут. И мы получаем такую битву производителей обуви. Какие еще могут быть варианты? Ну, например, не знаю, утилизация. Вот ты покупаешь кроссовки за 500 евро, а 200 евро вкладывается как депозит. То есть это гарантия того, что ты потом их принесешь к продавцу, обменяешь на новые, скажем так. Да, это вот как один из вариантов. Вот. Ну и вполне возможно, что у такой обуви будет судьба экипировки пловцов. В свое время были изобретены специальные костюмы для профессиональных спортсменов, которые просто увеличивали гидродинамику и таким образом ставились невероятные рекорды. Вот. Но потом решили все-таки эти костюмы запретить. Ну, может быть, и в легкой атлетике, и непосредственно вот в таких марафонских дистанциях это тоже произойдет. Вот такая история на сегодня у меня.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи. Впереди вас ждут новости.
Домская площадь. С добрым утром!
8:35. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». И Мы напомним о том, что на этой неделе отмечается неделя архитектуры 2023 года, в рамках которой вот, на протяжении всей недели пройдут различные мероприятия, связанные с обсуждением архитектурных вопросов. В частности, также сегодня мы поговорим об архитектуре года. И в этой связи я рад приветствовать в нашей студии президента Союза архитекторов Латвии, а также, собственно, лауреата архитектуры года за 2021 год, который получил наш сегодняшний гость Юрий Спога. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Ну, напомним нашим слушателям о том, что Юрий Спога вместе с Аустрой Майлиш участвовали в реконструкции сцены праздника и песни в Межапарке, за что и тогда получили в 2021 году приз, награду в архитектуре Латвии. Давайте вот с этого сразу я бы хотел и начать. Насколько вы... Насколько вообще жизнь архитектора, она связана с получением наград? Насколько вы к этому относитесь серьезно? Важно или нет?
Я отношусь серьезно в том смысле, потому что это один из случаев, когда дается оценка работы. Если обычно объект построили, все мы радуемся, там, ответственные заведения дают справку, что все хорошо, можно эксплуатировать, и на этом все кончается. Потом идет повседневная жизнь. А сам я был в каком-то смысле при создании этой традиции отмечать архитектуру раз в году. Она приурочена к Международному дню архитектуры, который проходит каждый год первый понедельник октября. И это событие тогда сконцентрировало ряд мероприятий, которые на этой неделе проходят. Один из таких это региональный. Уже такая традиция, что выбираются города, и День архитектуры проводится, например, в этом году это было вчера в Даугавпилсе, год назад в Сигулде, да, и такая программа развивается. Архитекторы активно участвуют, потому что есть возможность посмотреть компактно достижения, которые проходят не только у себя дома, но где-то и подальше.
А каковы они, латвийские достижения, региональные достижения, если говорить шире? То есть, с одной стороны, архитектура, понятно, застывшая музыка, говорят, с другой стороны, архитектура должна служить очень конкретным, практическим задачам. В этой связи архитектура латвийская, чем она на данный момент может быть характеризована, насколько она прагматична, насколько она эстетична на уровне региональном и европейском, мировом, могли бы вы ее охарактеризовать?
Есть обстоятельства. Я говорю не о таких однодневных обстоятельствах, а долгосрочных. И, в принципе, архитекторы работают над проектами, и одна из целей – это долговечность. Долговечность не только в том, что хорошо стоит, долговечность в том, что это хорошо служит. И тут еще второй момент – это наследие. У нас в Латвии очень большой багаж наследия, который потерял используемость, и это, очевидно, одна из важных задач сегодняшних архитекторов, и не только, а хозяев этих объектов наследия, что с ними делать в будущем, как туда вселить новую жизнь. И это довольно значительная часть сегодня в смотре. Мы видим перестройки, реконструкции. И эта тенденция будет более сильно в будущем, особенно это должно появиться в таких городах, где сокращается население.
Мне кажется, для Риги это вообще очень значительная проблема, потому что, с одной стороны, и каждый раз мы сталкиваемся чуть ли не с общественным, ну, если не скандалом, то очень серьезным обсуждением. То есть, с одной стороны, у нас есть кейс советского здания торгового центра в парке Кронвальда. С другой стороны, есть обрушающиеся буквально здания в центре Риги, там на улице Чака известный великолепный фасад здания, который внутри фактически полое и, в общем, составляет угрозу людям, живущим их вокруг, да, находящимся. С другой стороны, есть пример Агенсканского рынка, который был перестроен, и Видземского рынка, который вот ждет возможного своего воскрешения. То есть вот это очень сложная сама по себе тема. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы видите возможность того, чтобы вторая жизнь пришла в некоторые из этих зданий? А какие здания, наоборот, можно, может быть, снести или нет?
Да, в случае с Ригой сегодня... Тут, очевидно, даже надо считать, что новое строительство – это где-то неправильное решение. Потому что мы сегодня ориентированы на сохранение климата, сокращение расходов энергии и материалов, да, и, в принципе, политика Европы, нового Баухауса, она ориентирует на использование существующих структур.
То есть такой секонд-хенд в архитектуре получается?
Даже еще больше. Когда снимаются все дощечки до последнего и какие-то ступеньки от элеватора в предыдущей жизни, да, и это выносится на фасад как элемент декорации. Кстати, насчет эстетики. Еще в 90-х годах было в архитектуре такой, был такой лозунг: «Меньше эстетики, больше этики». И, в принципе, этот лозунг, наверное, очень соответствует сегодняшнему.
А не дороже ли перестроить здание, чем ей построить новое соответствующее?
Если мы берем только физическую работу, тогда может быть. Но если мы берем то, что каждый демонтаж несет за собой огромные объемы, как мы говорим, строительного мусора, который тоже сегодня уже сортируется, да, и пытается использовать вторично, да, тогда, в принципе, нет. У меня я сам как бы на новое строительство учился, да, но у меня большинство объектов в последнее время это перестройки, реконструкции, в принципе...
Ну, собственно, даже то есть эстрада в Межапарке тоже, она не на пустом месте возникла, да, вы там реконструировали и переделали, модернизировали, и получилась великолепная эстрада. А вот в этой связи, а с какими принципами подходить тогда к этим зданиям? Потому что, кажется, каждый кейс, каждый случай, он очень отличается от друг один от одного.
Отличается и общество. Сегодняшнее, если сравнить с тем, когда эти структуры появились, да, сегодняшняя тенденция идет больше к открытости. Идет такая, как сказать, даже... можно сказать, унификация трудоприложения, потому что мы все сейчас работаем с компьютерами и, в принципе, уже не отличаемся профессиональными инструментами, как раньше чертили там пером и так далее, да, и сейчас разные специалисты посредством всех сетей сегодня уже могут соединиться в одном проекте, поэтому сегодняшний современный объект – это объект без границ, без внутренних границ, да. Стены, как конструктивный элемент, уже сегодня не появляются. Если посмотреть все здания, они все каркасные, и стены только мешают. Это не только внешние стены, особенно помеха – это внутренние перегородки. Если меняется функция, тогда, значит, надо эту стенку ломать, там все провода переставлять, да. И есть в этом смысле, вы упомянули Агенсканский рынок, объект, где очень мало, маленький объем финансирования. Но есть здание, которое архитектурно такой памятник своему времени. И что там случилось? Там, в принципе, была сделана очистка этого, этой структуры от разных временных нарастений и пустили как бы ту же самую функцию. Ничего не поменялось. Но это социальный проект. Уже в самом начале это проект муниципалитет с частным предпринимателем, где городские хозяева дали в наем городскую структуру, которую частный предприниматель использует для того, чтобы там это... Вернулась жизнь.
Ощущается, да. В данном случае вы правы. Это социальное явление, социальный эффект очень значительный на развитие района.
Там еще больше. Он не работает сейчас только как рынок, в том смысле, куда мы идем, что-то покупаем или продаем, да. Это общественный центр... окружение этого района, да.
Это точка сборки такой.
Да. Это то, что я говорил, сейчас должна быть архитектура без границ, куда все могут прийти, свободно там провести свое время, покоммуницировать, как сегодня говорят, с людьми, которые там попадаются, интересные, обменяться мнениями, да. И, в принципе, сейчас это как бы мотор всего того района. Если мы посмотрим Агенсканс, тогда там заметны уже признаки возвращения жизни, потому что там появляются разные и частные.
Ну, это то, что
проекты.
Называется джентрификация района, да, то есть неблагополучный район, в котором начинает строиться что-то привлекательное, вместе с тем за собой тянет и привлечение внимания, и инвестиции, и, так сказать, если смотреть, например, по аренде, да, или по стоимости жилья, Агенсканс довольно дорогое место, и, кстати говоря, рынок повысил стоимость этого.
То же самое происходит Гризенканс. Там тоже община создается, там уже тоже вырисовывается как бы такой центр, где есть ресторанчик и барчик, и там даже вдруг появились уже улицы, где даже на уровне благоустройства восстанавливаются. Это положительные примеры, которые появляются в Риге, но Рига отстает от региональных городов. Последние десятилетия очень подтянулись наши региональные центры.
Выделите кого?
Это там и Валмьера, и Кулдыга, и Лепа. Там значительные инфраструктурные городские перестройки сделаны, да. И даже совсем недавно эстонские коллеги сказали, что они завидуют нам, что региональные города в таком хорошем состоянии.
Напоминаю нашим слушателям о том, что президент Союза архитекторов Латвии Юрис Пога вместе с нами в этой студии. Мы обсуждаем неделю архитектуры, которая в этом месяце проходит, ориентируясь на день архитектора, первый понедельник октября. Подытоживая эту часть нашего разговора, я делаю вывод, что много делается, да, для того, чтобы дать вторую жизнь старым зданиям. Но на самом деле, на мой взгляд, недостаточно. То есть в Риге очень большое количество зданий заброшенных или зданий, которые требуют ремонта, и кажется, что с ними не хотят связываться инвесторы, потому что боятся, понятно, прогореть, потому что выстраивать здание внутри великолепного фасада то там, то здесь. Хотя и такие примеры тоже встречаются. Что нужно, как вам кажется, изменить для того, чтобы этот процесс ускорить процесс восстановления и придание второй жизни вот этим домам заброшенным, ветшающим?
В одной стороны, может быть, там есть бюрократический груз, который тянется у нас при согласовании проектов и организации строительства. Да, это, по-моему, то, которое довольно сильно одерживает инвесторов внедриться, например,
в Риге. А есть какие-то лишние, да, процедуры, на ваш взгляд?
Ну, они, я бы сказал так, долговечные. Когда мы сейчас есть эта электронная система БИС, да, но она могла бы работать очень оперативно, потому что вся информация идет в цифровом
виде,
но это сам согласование идет кошмарно. Угу. Тоже эти нормы застройки, которые в силе в Риге, да, но это фолиант. Там есть 700 пунктов, у которых еще подпункты есть, да, но если такую книгу показать инвестору, он там...
Хорошо, но с другой стороны, я вижу низовые инициативы. Есть, например, организация Free Riga, которая пытается договариваться между, так сказать, Думой и владельцами зданий и заинтересована в том, чтобы в этих зданиях начиналась какая-то новая жизнь. То есть, ну, я полагаю, что системно это, наверное, не меняет всего по отношению к зданиям.
Это влияет. Если незначительный маленький проект лежит в этой электронной системе полгода, а строить его там, может быть, там 2-3 месяца, да, тогда это уже, ну, как это, несопоставимо, да. Uh-huh. И тоже, да, вот это нет разницы, большой проект, серьезный, ответственный проект или там маленький, да, в принципе, он стоит на согласовании в той же живой очереди, да, и те же самые месяцы получаются.
Я вас понял, да. Ну вот, завершая наш разговор сегодня, напомню, что президент Союза архитекторов Латвии Юрис Пога вместе с нами в этой студии. Я правильно понимаю, что сейчас перед Ригой стоит основная задача в архитектуре не столько создавать новые здания, по вашим словам, сколько придумывать, что делать с уже существующими зданиями, зданиями, которые ветшают, так?
Да, и такие примеры есть. И даже на предыдущем смотре один маленький проект получил приз. Кафе, которое было устроено в старом цехе Ригсадитайс, там на югле. И там хороший пример, как из ничего можно что-то сделать. Привлекательное пространство, куда можно собираться молодежь, да, и тоже такой клуб, не только там, где там пиво пьют, да, но там место общения и так далее. У нас есть большие проекты, но они стагнируют. Это ВЭФ, например, да, там они, им долго не ведется. Там такое наследие, там Петерс Беренс, один из известнейших немецких архитекторов, который построил эти всеми известные корпуса с башней и угловой, там корпус 15, так называемый, да. Это уже такая среда, куда бы все это можно было запустить. Но если еще одна проблема, очень сложная, она решается в Риге, и в Риге тут где-то совсем на последнем месте даже в Латвии, это публичное пространство. В принципе, в этом году на смотре мы видим один из примеров, первый пример комплексного благоустройства публичного пространства, который выставлен, это площадь перед театром Дайл. У нас нет ни одного примера, который за последние 30 лет был бы осуществлен в Риге. Во всех других городах мы увидим, как там идет, как там центры изменились, как там это все благоустроилось, да, и как город открылся для самих жителей.
Mm-hmm. Да, то есть я понимаю, что да, и тут тоже, конечно, еще поле, что называется, непаханное. С другой стороны, я понимаю, что вот в разговоре с знакомыми, друзьями, которые приезжают в Ригу в качестве туристов, они обращают внимание на то, что это, в общем, становится почерком, образом Риги, отношение к со старыми зданиями и попытка найти им новое применение. Ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы меньше было ветшающих зданий, а их, к сожалению, пока в Риге очень много. И тут еще много что придется сделать. Благодарю вас за сегодняшний разговор, потому что я понимаю, что тут можно отсюда дальше обсуждать каждый проект отдельно. Вот очень интересная все-таки судьба. Судьба торгового центра, построенного в советские времена, который в парке Кронвальда. Как вам кажется, там есть у него какая-то будущая жизнь, она возможна или нет? Возможно, да?
Да, это, кстати, хороший пример, потому что это здание, хотя, скажем, из советского времени, но оно построено в стиле модернизма. И один из таких хороших образцов того стиля, который реализован в Латвии. У нас есть несколько, мы довольно многие объекты потеряли. Это проблема не только в Латвии с модернизмом, но и, скажем, и во всей Европе, потому что почему-то вот эти объекты предыдущего периода, да, не любят. Административное здание, и там, в принципе, как я слышал в кулуарах, есть смысл, что одна из министерств туда могла бы войти. Там напугали их немножко политическими иконами, да, но это здание своей архитектурой не связывается с каким-то политическим стилем, больше связано...
Ну вот тут, кстати, вопрос тоже достойный отдельной дискуссии. Политика и архитектура. Кажется, архитектура и политика, и идеология напрямую связаны. Но действительно, можно ли где-то в какой-то момент очистить от политического налета или нет? Это, конечно, тоже интересный вопрос. Благодарим вас за то, что приняли участие в сегодняшней программе «Домская площадь». Был президент Союза архитекторов Латвии Юрис Пога. Мы говорили о неделе архитектуры. Точнее, это скорее послужило поводом для того, чтобы поговорить о тех вызовах, которые стоят перед современной архитектурной мыслью в Латвии. 8:57 точное время. Благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. Над сегодняшним выпуском работали... У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Андрей Волков. Наталья Пори — это продюсер программы. Впереди вас ждет много интересного. Сразу после 9:00 программа «Простыми словами» расскажет о том, как... Вот мы только что говорили про вторую жизнь здания, а теперь про вторую жизнь обуви. Донашивать не стыдно, или как круговорот винтажного секонд-хенда меняет привычки и отношение к потреблению одежды и обуви.
Редкий покупатель задумывается, а действительно ли ему так уж нужны новые туфли, сапоги или шлепки. Но вернемся к хранению и уходу. Если обновка все-таки нужна и носить вы ее планируете дольше одного сезона, что важно иметь в виду? Хранить все в одной большой куче в шкафу может и удобно, свалил всю обувь и забыл до лучших времен, но это неправильно. У каждого материала свои особенности. Например, кожа. Важно, чтобы к следующему выходу она не ссохлась и имела хороший вид.
Слушайте программу «Простыми словами» сразу после 9:00. В 11:00 программа «Непростая провинция». Сегодня отправится в Мерцена и расскажет о крестьянском хозяйстве и его хозяевах Светлане и Янисе Липскисе. В программе «Открытый разговор» в полдень обсудят сниженную ставку НДС 5% на овощи и фрукты, которую ввели в 2018 году, а в этом году решили-таки отменить. Как это скажется на доступности и на ценах латвийских овощей и фруктов в магазинах? Об этом подробнее в программе «Открытый разговор». Так что оставайтесь вместе с Латвийским радио 4. Впереди вас ждет много интересного. Подписывайтесь на нас в различных социальных сетях. Мы есть в YouTube, в Инстаграме и также на крупнейших подкаст-платформах.